Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте будем начинать наше богослужение. И перед тем, как мы будем прославлять Господа, хотел бы прочитать всем вам, всем нам 20-й псалом. Очень актуальный на сегодняшний день 20-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. Господи, силой Твоей веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прощение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие навек. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки. Возвеселил его радостью лица Твоего, ибо царь уповает на Господа и в благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет всех ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Действительно, давайте будем помнить о том, что все, что сейчас происходит в нашей стране, что это временно, что когда-то эта война закончится, которая сейчас идет, и что придет мир в нашу страну, и все будет так, как хочет этого Господь. Потому что мы знаем, что Господь против войны, и Ему неприятно за всем этим наблюдать, что сейчас происходит. Поэтому давайте сейчас встанем, помолимся и будем прославлять с чистым сердцем нашего Господа. Боже, очень небесный, спасибо Тебе за прекрасную неделю, которую Ты подарил нам, что мы ходили перед Тобой. Я Тебе очень прошу, Ты прости какие-то согрешения нам, какие-то те дела, которые неприятны Тебе. Я Тебе очень прошу, помоги нам сейчас с полной отдачей прославить Тебя, с чистым сердцем, как это сделал Авель, свою жертву принес. Я Тебе очень прошу, помоги нам с таким сердцем прославлять Тебя, помнить, что Ты наш Создатель, что Ты наш Творец, что Ты наш Друг. Я Тебе очень прошу, помоги нам воздать Тебе славу и помоги нам пребывать в Тебе всю неделю, не только сегодня на служении. Пусть Тебе будет за все слава и хвала. Аминь.
Thank you. Господь, благодарен Тебе за этот день, Господь. Благослови, Господи, эту Украину нашу, Боже. Благодарен за то, что я живу в ней, Господь, и благодарен Тебе за эти красоты, Господь. Ты благослови правителей, которые сейчас, Господь, делают эти провокации, Господь. Ты благослови их, чтобы у нас был мир, Господь, и прости наши грехи. Слава Тебе за все, Боже. Аминь.
Господь, я прошу Тебя за нужды, которые сейчас находятся в этой корзинке, и за нужды, которые находятся в наших сердцах. Ты благослови нас, помоги нам решить их, направь на верный путь. Я прошу Тебя, Господи, не покидай нас, будь с нами. Ты великий Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь, спасибо за то, что Ты нам даешь возможность работать, зарабатывать деньги. Спасибо за то, что мы можем жертвовать их Тебе. Ты прошу, благослови всех, кто будет распределять их, чтобы они пошли на славу Твою, давая мудрости. Спасибо Тебе за все. Аминь.
Сейчас у нас будет причастие. Присаживайтесь пока, мисс.
Приглашаю к молитве. Давайте мы помолимся о хлебе и о вине. Отец наш, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего Иисуса Христа и благодарим Тебя за то, что Ты искупил наш грех. Боже, спасибо за то, что Ты действительно настолько возлюбил нас. Боже, помоги нам, принимая этот хлеб, помнить о теле Иисуса Христа, которое было там на кресте во искупление наших грехов. Боже, славим Тебя. Аминь.
Боже, благодарю Тебя за хлеб. Благодарю Тебя за то, что Ты, благодаря этим символам, Ты снова и снова напоминаешь о том, насколько дорого заплачено за наши жизни и Твоими страданиями. Помоги нам это не забывать, ценить, уважать, Господь, и всегда благодарить за это. Прости наши грехи и будь милостив к нам. Аминь. Все, можете сейчас присесть, вам братья поднесут хлеб и вино.
Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, я Тебя благодарю за то, что мы имеем честь принимать Божие это причастие, за то, что мы имеем, за то, что мы можем вспоминать, за то, что то, что Ты за нас умер, Боже, не пожалел, Боже, своей жизни, за то, что Ты нас так любишь. И спасибо Тебе за то, за такую возможность вспоминать о Тебе. Аминь.
Я хочу призвать сюда детей и учителей воскресной школы. Мы будем молиться за нашу воскресную школу, учителей, помощников всех. Пожалуйста, подходите сюда. Будем просить благословения, чтобы сегодня у вас на уроках было спокойствие, тишина, и дети могли усваивать то, что вы будете им рассказывать. Мой Бог, я благодарю Тебя за то, что в нашей церкви есть дети, и за то, что Ты благословил многие семьи в нашей церкви такими замечательными детьми. Господь, я прошу Тебя благословения для сейчас вот наставников и их помощников, Господь, учителей воскресной школы, все, кто будет участвовать в этом деле, Господь, очень важно. Благослови, пожалуйста, их. Мы очень рады, что наши дети вот с нами здесь и могут поклоняться Тебе, и что у них есть возможность на их понятном уровне учиться Библии и принципам из Библии. Поэтому сейчас расположи их сердца для того, чтобы они могли слушать и внимать этому. Тебе пусть за все будет слава и хвала нашему Богу. Аминь.
Сейчас, пока наши дети расходятся в воскресную школу, хотел бы сделать пару объявлений. Первое из которых – это то, что на базе ТХИ с 2 по 6 марта, то есть с завтрашнего дня по пятницу, будет проходить семинар, который называется «Евангелие и культура». Преподавателем будет доктор философии, профессор одного из университетов США, которого зовут Стив Уитмер. Также хочу сказать, что стоимость прохождения данной сессии – 200 гривен. Чтобы все понимали, 200 гривен – это сейчас не так уж и много. Это всего лишь примерно 7 литров бензина на сегодняшний день. Поэтому 200 гривен – не так уж и много. И если кто-то хочет зарегистрироваться на данный семинар, то можете подходить ко мне после служения. Также с 9 по 13 марта, это на следующей неделе, через неделю, с понедельника по пятницу, будет проходить курс «Введение в служение перевода». Это будет проводить миссия «Переводчики Библии». Стоимость этой сессии также составляет 200 гривен с трехразовым питанием и обеспечением иногородних проживанием. Те, кто с города, будут обеспечены обедом. 200 гривен также. Поэтому, кто имеет желание зарегистрироваться на эти сессии, могут подходить после служения ко мне. Также хотел сейчас поприветствовать тех людей, которые приехали, посетили нашу церковь из других церквей, из других городов, которые сегодня гостят у нас. Мы хотим передать привет вашим церквам, вашим городам, поэтому поднимите, пожалуйста, руку или поднимите сами, мы хотим передать вам привет. Передаем привет. Также хотел бы поприветствовать тех людей, которые, может быть, первый раз сегодня посетили такую евангельскую церковь, или у вас нету Евангелия. Тоже поднимите, пожалуйста, руку, или поднимитесь, и братья подарят вам Евангелие. Очень ценный подарок. Понятно, все свои, поэтому есть над чем задуматься. Сейчас я хотел бы пригласить сюда людей, которые хотят поздравить свою подругу. Кто-то хочет поздравить свою учительницу. Поэтому сейчас передаем слово.
Извиняюсь. Мы бы хотели сегодня поздравить нашего друга и директора Марию Казимировну с днем рождения. У него сегодня день рождения. Вот. И вот мы приготовили поздравление.
Желаю радости всегда и настроения бодрого, не знать печали никогда и в жизни всего доброго, никогда не унывать, не видеть огорчения и не с улыбкой начинать, как в этот день рождения.
Ваши глаза добром всегда сияют, а все слова по делу лишь звучат. Вас с днем рождения сегодня поздравляют сердца хороших, преданных ребят. Будьте всегда вы молоды душою, пусть ваш посыл вернется вам сполна. Пусть беды вас обходят стороною, и будет вас удача влюблена.
Дорогая Мария Казимировна, поздравляю вас. Я добра желаю. Как прекрасный отблеск рая, как прекрасный отблеск рая, пусть придет любовь. Ваша жизнь прекрасна. Беззаботно и спокойно. Беззаботно и спокойно. Только радости несет, вы хорошего достойны.
Желаем счастья много-много, а также света и тепла, и чтобы вся дорога ваша цветами устлана была.
Мария Казимировна, прими еще наши поздравления в виде цветов и подарка. Да, и у нас еще есть маленький видеоролик от наших учеников, тоже можно.
Счастья, здоровья, любви, чтобы все было у вас хорошо.
Дорогая Мария Казимировна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего нашего класса, всего самого наилучшего, доброго, лучшего, интересного, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вас всегда радовал ваш маленький малыш, чтобы он вырос настоящим защитником, и чтобы у вас было все хорошо.
Я желаю счастья, здоровья и любви, чтобы вы приходили нас учить рисовать, и чтобы вы были здоровы.
С днем рождения, Мария Казимировна!
Желаю вам счастья, здоровья, и чтобы у вас было всего все наикращего.
Мария Казимировна, с днем рождения! Я желаю вам, чтобы ваш малыш хорошо рос, и чтобы ваш муж был здоровым, и чтобы вы были здоровыми.
С днем рождения, Мария Казимировна! Я желаю вам, чтобы вы были всегда здоровы, чтобы вы никогда не болели, и чтобы вы никогда не опаздывали на свою работу.
Я желаю Марине Казимировне, чтобы она хорошо жила, чтобы у нее все было в порядке, чтобы она хорошо учила детей, чтобы у нас получались хорошие картины из-за Марии Казимировны.
Желаю, чтобы у нас все хорошо получалось, чтобы красивые картины получались, чтобы было у тебя все хорошо.
Я желаю счастья, веселья, здоровья, чтобы все на свете сбывалось, любви.
Я желаю вам всего самого лучшего, счастья, здоровья и любви. С днем рождения.
Мы тебя очень любим и поздравляем тебя с днем рождения. Всего самого тебе лучшего, творческих успехов.
Счастья, здоровья и прогресса в творчестве.
Я поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы вы скорее к нам приехали, чтобы вы были здоровы, и чтобы у вас все было хорошо.
Поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы никогда не болели, у вас было в семье все хорошо.
Мария Казимировна, я вас поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья, любви, и чтобы ваш ребеночек никогда не болел.
Мария Казимировна, я вас поздравляю с днем рождения, чтобы вы скорее пришли, у вас было здоровье и счастье, и ваш ребенок никогда не болел.
Мария Казимировна, я вас поздравляю от чистого сердца, желаю вам всего наилучшего, любви, спасибо за то, что вы у нас есть. Спасибо вам за все.
Мария Казимировна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всего-всего, удачи, здоровья.
Чего захотите.
Всего наилучшего.
С днем рождения! С днем рождения! Целых тарелок не порисованных обоев. Ваши дети. Надеюсь, это будет не все, будут еще дети, потому что дети – это прекрасно. Я желаю вам успехов, потому что вы очень хороший человек, и вы очень много сделали для Даха. И...
С днем рождения!
С днем рождения!
Слава Богу за таких друзей, поэтому, братья и сестры, еще раз напоминание, что можно поздравлять своих друзей, делать это оригинально, и, конечно, каждому человеку будет приятно, я думаю, получить такое поздравление. Сейчас у нас будет пару минут времени, будет играть музычка расслабляющая такая, и мы соберем анкеты, которые мы вам раздавали при входе. Поэтому, кто еще, может, не отметил, у вас есть пару секунд, сейчас сделать это, и вот наши братки... Может, кому-то не дали, тоже можете поднять руку, вам дадут. Вон, есть пару человек, кому не дали. И сейчас у вас заберут. Тем, кому не раздали эти бумажечки, поднимите, пожалуйста, подержите руку, чтобы видели. На эти вопросы. Действительно, это очень ценные ответы для нас. И перед тем, как мы сейчас будем слушать Слово Божие, я хотел бы напомнить также, что 7 марта, в предстоящую субботу, будет молодежное общение проходить для девушек в честь 8 марта. Только одни девушки приглашаются. Будет молодежное общение проходить в молодежной комнате. Раньше, где малый зал был, на 15:00, в 3 часа. И также хотел бы сказать о том, что кто имеет желание принести что-то, приготовить вкусное, тоже может это сделать, чтобы потом общение проходило более весело. Сейчас давайте настроим наши сердца и наше внимание на проповедь, будем слушать Слово Божие.
Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь. Очень приятно видеть тут так много людей, которые пришли поклониться живому, настоящему, великому Богу. И это действительно прекрасно, что мы вместе собираемся для того, чтобы вместе поклоняться Богу, потому что это вот особенное такое событие, которое в нашей жизни, то есть, ну, можно его как бы назвать как праздник раз в неделю. Вот. Это действительно хорошо, что мы не просто сидим дома и сами там поклоняемся Богу там, и говорим, что Бог у нас в сердце, там все нормально, хотя это тоже должно быть, это все нормально, но слава Богу, что мы вместе можем так вот вместе, дружно, организованно поклоняться. И, кстати, как по вашему мнению, что является самым главным украшением нашего поклонения, вот такого воскресного, совместного? Без чего не может быть вот такого праздничного настроения и, ну, вообще, без чего не будет праздника, если не будет в нашем поклонении? Бас, слава Богу, есть. И люди есть, да? Ну, не, ну да, это само собой. Еще, о чем, что вы думаете, что может быть самой вишенкой вот этой вот, этого всего? Правильно! Вы знали, наверное, да, ответ? На первом служении были. Да? Чи не? Действительно, ну я не знаю, по моему мнению тоже, самое главное украшение нашего совместного поклонения является это наш буфет, вот, наше вот это церковное кафе. Потому что действительно, какой же праздник без еды? Вот. И мне действительно кажется, что это самое важное. Вот. Мне так, ну, я не знаю, как вам, я надеюсь, вы меня тоже поддержите в этом. Мне очень нравятся вот эти вот пирожные, которые тетя Люда печет, эти вот заварные эклерчики. Потом, или как Толик Богданов заходит с трубочками, с большими такими пакуночками, идет в столовую, и ты просто понимаешь, да, сегодня праздник будет, сегодня будут пирожные. А бутерброды? Какие у нас классные бутерброды? Вот я вот всегда наблюдаю, там, ну, вот все соответственно. Вот толщина мяса и сыра соответствует толщине хлеба, понимаете? То, знаете, бывает, как купишь пирожок или рогалик, на котором написано, что он с этим, со сгущенкой. И вот это ешь, ешь, и вы думаешь, где же там та сгущенка? И она где-то внутри, там глубоко чуть-чуть смазана вот этой сгущенкой. У нас в буфете не так с бутербродами, там нормальные такие куски мяса и этого, и сыра там. Вот. И очень приятно видеть тех людей, которые вот это все дело обслуживают. Вы замечали, как они это все делают? Во-первых, насколько они аккуратно это делают, и насколько они это красиво делают. Я не знаю, как вам, мне лично ни разу в бутерброде ни разу мне не появлялось, там, не знаю, волос какой-то или кусок какой-то бумаги. Вот я не знаю, вам, может, появлялось. Или тем более, там, не знаю, хвост мыши. Там, или что-то еще, там, я не знаю, от животных, знаете, бывает, там, или волосы, там, или слюни какие-то. Ну, такого ничего не было, потому что действительно все аккуратненько, все красиво. Вот, а как они ровненько и прекрасно это все дело вылаживают на это, на разносы. Это действительно очень классно. И поэтому мне кажется, то, что они делают, это действительно замечательно. Вот. И я хотел бы сказать тем людям, которые сейчас присутствуют в нашем зале, которые занимаются этим служением, вы делаете действительно огромную работу. Вот. И вы делаете очень важное служение, совершаете в нашем зале, в нашей церкви. Потому что через ваше служение едой, получается, вы, будем так говорить, объединяете людей. Вот, и таким способом развиваются крепкие дружеские отношения в нашей церкви. Это именно то, что хочет видеть от нас Бог, чтобы мы поклонялись и любили друг друга. Вот. А самое главное, что в нашем буфете? Что самое главное в нашем буфете? Это цены. Самое главное – это цены в нашем буфете. Вы обращали внимание, какие там цены? Особенно я, когда захожу в буфет, вот, особенно в это вот время, когда все вокруг говорят «доллар, доллар, доллар», а ты заходишь, как в раю. Там такое ощущение, что в нашем буфете доллар не ходит, там все нормально. Вот, поэтому, кстати, кто занимается буфетом, там, проследите, пожалуйста, за Яшей, чтобы он не поднял цены на буфет. Он, наверное, не знает, что доллар просто поднимается, потому что если бы он знал, наверное, уже бы цены были другие. Вот, поэтому он не должен об этом узнать, пожалуйста. Ну, конечно, шуточки все, но действительно хотелось поблагодарить наших служителей и за то, что они делают это важное дело. Я хотел бы вас попросить сейчас одну вещь сделать. Давайте сейчас все встанем. Не поленимся, встанем. Понимаю, что вы хорошо расположились так. И давайте сейчас, вот послушайте внимательно, поблагодарим Бога аплодисментами за то, что в нашей церкви есть такие служители. Давайте. Все, можете присаживаться. Это действительно очень важное служение, потому что есть два служения вообще на земле, которые имеют небесную перспективу, как бы так можно сказать, которыми люди, занимаясь тут и практикуясь, могут спокойно это продолжить там, на небесах. Это поклонение, потому что мы там только и будем делать, что поклоняться. Там не надо будет проповедовать, не надо будет кого-то учить, там не надо будет заниматься с детьми или учить детей. Вот, они там, как не знаю, в Библии написано, там со змеями гуляться будут, да, и с этими львами. Там у них все будет в порядке. А в принципе все будут поклоняться. И еще вот это, кстати, то событие, вот, которое делает важным наших служителей этих. Когда Бог приглашает всех в рай, что Он обещает нам там устроить? Правильно, пирушку. Вот. Поэтому ваши таланты, дорогие сестры там, и пару братьев, вот, будут очень востребованы в этом, в небесах, в раю, поэтому действительно у вас очень важное служение. Большое вам спасибо за это. И, кстати, вот благодаря вот, подготовке к проповеди, я действительно заметил, когда я готовился к проповеди на там, определенную тему, да, я заметил, насколько важно вот, и насколько большое значение имеет еда в нашей жизни. Обычная, обыкновенная еда, которую мы едим там, каждый день, вот, которой, может быть, ничего страшного нету, но насколько она имеет большое значение и насколько важно наше отношение к этой еде. Вот, и Я хотел бы сейчас прочитать этот отрывок, а мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам. Вот, я надеюсь, что вы догадываетесь, какую мы сейчас главу будем читать, да? 8, правильно. Очень приятно видеть тех людей, которые следят за тем, что мы изучаем. Даже среди недели один человек, я не помню кто, подошел и сказал, что типа, когда он узнал, что я буду проповедовать, так ты будешь проповедовать на тему 8 главы о идоложертвенной пище? Вот, я говорю, ну да, конечно, да. Просто приятно было видеть, что человек не просто знает, какая глава, да, а он даже заглянул в Библию и даже знает, о чем будет проповедь. То есть это приятно, что люди следят. Давайте прочитаем 8 главу, первые 6 стихов. Пока только первые 6 стихов прочитаем. Первое послание к Коринфянам. «Теперь о мясе, принесенном в жертву языческим богам. Конечно, нам известно, что у всех у нас есть знание. Но знание порождает зазнайство, а любовь созидает. Если кто считает, что он уже достиг знания, он еще не знает так, как ему следовало бы знать. А кто любит Бога, тот уже познан Богом. Итак, о жертвенной пище для языческих богов. Мы знаем, что идолы в мире ничего не значат, и что нет никакого иного Бога, кроме одного. И даже если есть так называемые боги на небе или на земле, а таких, как называют Богом, много, и таких, кого называют Господином, тоже много. Но для нас лишь один Бог, Отец, из которого все возникло и для которого мы живем. И один Господь, Иисус Христос, благодаря которому все возникло и благодаря которому мы живем». Вообще-то эту проблему об идоложертвенной пище уже поднимали чуть раньше, кто любит читать Библию и знает как бы, эту хронологию. Чуть раньше вот этот Иерусалимский собор, который собирался, они приняли решение и написали всем христианам, всем церквям, которые были, стали христианами из язычников, они написали вот такой простой стих, я его прочитаю, просто что кто знает, Деяния 15:20. «Мы должны послать им письмо и предписать им воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим богам и ставшей нечистой, от разврата, от мяса удавленных животных, а также от крови». И, естественно, возникает вопрос, почему Павел снова поднимает этот вопрос и эту тему, когда уже, в принципе, всем соборам, все апостолы написали и вынесли как бы, такую как бы, рекомендацию вот, для всех христиан. Зачем он опять трогает эту тему? Вот. И, скорее всего, что для Коринфской церкви была необходимость для того, чтобы снова напомнить, снова, как бы так можно сказать, популярно объяснить, братьям из Коринфа, вот, что все-таки это важно не принимать участие в еде такой пищи. Потому что некоторые коринфские братья, вот, они имели как бы такое, вот, можно сказать, знание, да, которое пишет Павел, вот мы считали сейчас в первом стихе, первого послания к Коринфянам. Они имели знание, благодаря которому они считали себя там, особо умными или там, какими-то, может, даже модными и современными, что они не считали нужным, что можно... что нужно прислушиваться к тому, что написали апостолы в своем, на своем соборе. Потому что они, в принципе, логически все закономерно рассуждали. Зачем вообще эти ограничения, когда, по сути, как таковых самих идолов их не существует? Это все люди придумали. А раз не существует идолов, то зачем действительно эти ограничения и там, что-то разбираться в этом вопросе, когда можно просто есть, потому что вся земля Господня, и просто можно наслаждаться то, что Бог посылает. Вот. И Павел поддерживает их в этом рассуждении, вот, в этом вот знании. И он соглашается, что действительно богов других нет, это просто люди их придумали. Вот. Но он также подчеркивает, что вот это вот знание и вот такое вот понимание, оно надмевает, а любовь, она созидает. Вот. Поэтому Павел вот начинает свое такое, может быть, сказать, некороткое объяснение, вот по поводу этого вопроса. Оно где-то заканчивается там, в середине 10 главы. Мы, может быть, более подробно позже это все будем изучать. Но сейчас хотел бы подчеркнуть вот именно эту главу. Ну, хотя 10 тоже мы кусочек прочитаем. И что самое интересное, мы все знаем, что Бог очень сильно, как это сказать, ревнует. Вот, Бог очень сильно ревнует по поводу других богов. Хотя на самом-то деле он же понимает, что других богов нет. Это все выдумка человеческая. Но в этом-то и проблема, что люди настолько, можно так сказать, как бы решили поиздеваться над Богом, что вместо его места, которое должен занимать он в человеке, вот, они придумали какие-то несуществующие вещества или существа, которым якобы не поклоняют. и занимается самообманом, при этом унижая величие Божье. Поэтому Бог не зря в своих 10 заповедях, первые 2 заповеди гласят именно об идолах. Так интересно, что в нынешнее время, вот в наше время, в нашей стране, в Украине в 21 веке, в 2015 году, что мы знаем об идолах? Какое наше знание об идолах? Верим ли мы в их существование, есть ли они или их нету? И какое наше отношение к ним, ну, если они есть? Ну, давайте так сразу. То, что Бог уделил этому серьезное внимание и действительно вписал первые 2 заповеди об идолах, вот, своей, можно сказать, самым главным в своем законе, можно сказать, своей конституции, как бы, да? Вот, значит, идолы были, есть и будут. Они всегда будут. Вот, поэтому действительно, как бы, и Павел, и коринфские братья, они правы в том, что идолов не существует. И в этом они имеют право так рассуждать. Вот. Их придумали просто люди, вот, и решили им как бы уделять серьезное значение, потому что решили заменить их Богом. Вот. Давайте сейчас вот посмотрим чисто несколько таких моментов, несколько примеров. Давайте вспомним, представим наше отношение к гороскопам. Вот. Вместо того, чтобы верить в то, что нашей судьбой управляет Бог, вот, кому-то из нас легче поверить в то, что какие-то звезды решили за нас нашу судьбу, и они лучше знают, какие нам решения принимать, вместо того, чтобы действительно доверить свою жизнь Богу. Давайте, например, вспомним наше отношение к свисту в помещении. Ну, действительно, как бы мы все знаем, что все наше благоденствие и все благие дары, которые мы имеем, это нам дает Бог. Но мы иногда перестраховываемся и думаем, может, все-таки не стоит свистеть, может, все-таки люди правы, что если посвистишь, денег не будет. Еще интересно, почему, когда мы покупаем цветы, мы считаем их количество? Почему нельзя подарить 2 цветка там, на день рождения? Потому что все это, наверное, от язычества осталось, там, кто знает это все и все эти вещи. Кстати, в других странах есть другие заморочки, там, какое шо кому дарить нельзя. Допустим, вот в Грузии, я читал. Те, кто может в Грузию ездить, они лучше знают. Но в Грузии только и принято, самый лучший подарок – это 2 цветка, потому что это пара. Вот, они очень ценят семейные ценности. Вот, поэтому для них лучше всего дарить это 2 цветка. Ни в коем случае нельзя на похороны приносить 2 цветка. Потому что считается, что если ты положишь на гроб эти 2 цветка, то человек с собой забирает свою пару. Ну, всякие есть разные. В Японии вообще интересное там рассуждение насчет цветов. Ну, а, кстати, вот в основном цивилизованном христианском мире, постхристианском, можно сказать, Европа, Америка, там вообще никто не заморачивается, не считает количество цветов, но мы что-то считаем. Вот, и это очень интересно. В принципе, много других есть разных там суеверий. Даже сами подумайте, само слово суеверие, оно что означает? Оно значит, что это зря верить, в суе верить, то есть зря. То есть, поэтому вот я думаю, что другие моменты существуют, мы не будем о них так много говорить. Просто это как примеры я привел, и это поможет нам поразмышлять, подумать и, может быть, как-то пересмотреть некоторые моменты в нашей жизни и, может, принять какие-то решения, чтобы не раздражать Бога. Потому что, я уверен, эти вещи не Бога. Действительно, неприятно ему это все дело ощущать. И давайте сейчас прочитаем вот эту 10 главу, то, о чем пишет Павел насчет идоложертвенной еды. 10 глава с 19 по 29 стих, такой не короткий отрывок, 10 стихов. Так что я имею в виду, что принесенное в жертву идолу что-то значит, или что сам идол что-то значит? Нет, конечно. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить и из чаши Господа, и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Или мы хотим вызвать у Господа ревность, но неужели мы сильнее Его? Все полезно, но не все на пользу. Все позволено, но не все способствует созиданию. Пусть каждый не своего добивается, а того, что идет на пользу другого. Все, что покупаете у мясников, ешьте, не допытываясь, со спокойной совестью. Ведь земля и все, что на ней, Господни. И если кто из неверующих пригласит вас, и вы захотите пойти, ешьте все, что перед вами поставят, не допытываясь, со спокойной совестью. Но если вам скажут, это из принесенного в жертву, тогда не ешьте ради того, кто сказал, и ради спокойствия совести. Я имею в виду не вашу совесть, а совесть другого человека. Давайте примерно представим, там, кто знает, кто не знает. Просто Напомню, ну, расскажу сейчас. Представим себе всю эту ситуацию, как это все происходило во время там, Павла, это все идолопоклонство. Может быть, не все знают, но в принципе в те древние времена эти все вот эти капища, которые были в древнем мире, это, можно сказать, они были типа наших ресторанчиков. Это такое место уютненькое, такое красивое, куда могли прийти люди, принести с собой животное и там, отпраздновать какой-то свой праздник, при этом принеся жертву там, какому-то божеству. Это были разные, самые разнообразные. Их там, даже в маленьком городке их было несколько, а в мегаполисе просто сотни было таких заведений, где люди могли просто вот подобным образом проводить время вот, и принося жертву какому-то божеству. Там были и местные боги, и общеизвестные, там, типа Аполлона и Венеры. А тем более в то время, когда жил Павел, там еще очень хорошо имел популярность культ императора и его семьи. И людям просто нравилось поклоняться вот, даже семье императора и лично ему. И они приносили жертву и занимались таким, как бы на то время казалось безобидным делом. Вот. Как это все происходило? Они приносили это животное, зарезали его. Частично там сжигали что-то. И вот, а частично то мясо, которое оставалось, его, с него делали мясные разные блюда, и вся семья или круг друзей какой-то праздновали какое-то событие. Вот. Конечно, это не проходило без такого обильного употребления вина. Вот. Соответственно, это расслабляло и ограничивало всех там, моральных там, ценностей и всяких там, барьеров. И тоже для этого были предназначены специальные люди, которые могли за символическую небольшую плату вот, в честь пожертвования этого божества, могли предлагать самые разнообразные сексуальные услуги. Ну, как ни странно для нас, да, всех, но это было вполне нормально и вполне законным делом. Вот. И вот это аморальное поведение среди язычников, ну, это действительно считалось довольно-таки нормальным и распространенным образом жизни. И в церкви, особенно те люди, которые становились верующими, им было дискомфортно, им приходилось сопротивляться вот этой общей тенденции, которая была в обществе в то время. Вот давайте просто представим, на что нам напоминает сейчас, в нынешнее время, то, что было тогда. То, о чем пишет Павел, поднимает эту проблему. Вот. Как у нас вот обычно проходят все празднества? Без чего ни одно празднество не может пройти? Без рюмки, правильно? Вот. Ни одно празднество, ну так вот, если можно сказать, вот в нашем обществе, это очень важная вещь. Иногда этому такое большое серьезное значение придают, что действительно там есть свои какие-то традиции, есть свои какие-то там разные интересные вещи, там типа пустую бутылку на стол нельзя ставить, там и всякие другие разные вещи, которые придают очень серьезное значение, потому что если поставишь, будет что-то там. Вот. И разных, я, честно говоря, это единственное, наверное, что я знаю. Вот. А так там, наверное, масса всяких таких традиций. И это очень сильно похоже, как такой, знаете, культ выпивки у нас есть. А если вдруг ты выставился на день рождения и без алкоголя, вот это действительно бывает трагедия. Хотя, честно говоря, сейчас уже видно, что это более проще, ну, в нашем, по крайней мере, в нашей культуре, это уже расслабляется этот момент. Вот, нельзя сказать, как это было в Советском Союзе, как ни странно, да. И давайте вот вспомним даже просто то, что происходит у нас сейчас на выпускных вечеринках школ и университетов. Вот. На что оно очень похоже? То, что там все это событие, как все оно проходит, как люди проводят весело время. Вот. И действительно, очень большой и интересный вопрос каждому из нас, если мы и наши дети там присутствуем. Вот. Особенно, ну я не знаю, я так слышал, особенно очень классно родители празднуют выпускные. Вот. Я не знаю, ну так рассказывали, что это выпускное, это в первую очередь для родителей, чтобы они наконец-то вспомнили молодость, наверное, которая так давно у них была. Вот. Или еще интересно, мне очень нравится, вот это, ну, классная вещь, когда на наших свадьбах наших братьев и сестер вот, устраивается такой как бы компромиссный вариант, вот, когда есть два стола, вот, один сухой, а другой для неверующих гостей. Вот, и приглашаются гости, и получается христиане, которые организовывают эту свадьбу, они, будем так говорить, спокойно поддерживают как бы, и так, соучаствуют в этом идолопоклонстве, которое принимают наши друзья. Вот. Хотя, в принципе, этого можно было бы и не делать. Вот. Кстати, в то время, когда вот это происходило все торжество, они ели мясо, у них все было нормально, его действительно было настолько много, что даже люди не могли съесть. Могли просто посторонние люди прийти и вместе с ними разделить эту трапезу. И то иногда бывало такое, что не могли даже осилить там, этого бычка там, или, я не знаю, даже какую-то овцу, там, если небольшая компания была. И поэтому приходилось священникам вот этих всех святилищ выходить на рынок и продавать это мясо. Кстати, в Коринфе почти все мясо, продаваемое на рынках, оно было с этих храмов, оно было идоложертвенное. И как мы читали вот в 10 главе, первого послания к Коринфянам, Павел учит, что ну, не надо участвовать в таких вот мероприятиях, в этих всех святилищах. Но если вы пришли на рынок и покупаете мясо, то сильно там не исследуйте. Ничего страшного, потому что ничего нечистого нету, потому что все Господне. Берите и без исследования всякого ешьте. Точно так же, если вы придете в гости кому-то, и вам предложат мясо, вы не расспрашивайте, там берите и спокойно себе и ешьте. Но только если вам скажут, что это идоложертвенное, тогда откажитесь ради чистоты совести, ради того, чтобы не подавать соблазна другим. Вот. И в принципе мы понимаем, что вот эта вот вещь показывает, что Богу не имеет никакой разницы, вот, что мы знаем, какое мы имеем знание, и что мы едим. Ему это все без разницы. Его намного больше интересует, вот, насколько сильно и как любим мы своих близких. И смотрите, вещь не в том, что, ну, вопрос же не в том, что кому-то не нравится, что мы едим какую-то еду. Просто он говорит, вот мне не нравится, допустим, там то, мне не нравятся там барабаны в церкви, мне не нравится, что ты ешь свинину, там, а не ешь там только кошерную пищу. Не в этом дело, что не нравится. Дело в том, что подобное наше свободное поведение, оно может быть спровоцировать у другого человека, у которого есть слабость к этим вещам, спровоцировать тоже грешить. Он сам будет понимать, что он делает грех, но из-за того, что он всю жизнь прожил таким образом, и у него есть к этому пристрастие, действительно, ему это доставляет удовольствие, он это делает, хотя при этом в совести он понимает, что он грешит против Христа и предает Христа. А мы его к этому, будем так говорить, подтолкнули как бы, своим поведением. И очень часто бывает, что совесть человека, она не способна, вот, особенно такого человека, различить разницу между тем, что принято ну, считать нормальным, и тем, что есть на самом деле нормальным. Иногда люди это не могут рассуждать, если у них нет там определенного воспитания или как бы они не научены этому. Вот. И, кстати, вот о таких людях давайте продолжим читать ту 8 главу с 7 по 13 стих. «Но не у всех есть такое знание. Некоторые до самого недавнего времени, поклоняясь идолам, так привыкли к этому, что когда едят жертвенную пищу, думают, что она действительно посвящена божеству. И это отягощает их совесть и делает ее нечистой. Пища не приведет нас к Богу. Если мы не едим, мы ничего не теряем. Если мы едим, ничего не приобретаем. Но смотрите, чтобы эта ваша свобода не стала камнем преткновения для слабых. Ведь если кто-то увидит, как ты, обладающий таким знанием, сидишь за столом в языческом храме, не случится ли так, что совесть этого слабого человека смутится и подвигнет его тоже есть жертвенную пищу? И вот слабый человек погублен твоим знанием, брат, ради которого умер Христос. Греша таким образом против своих братьев и раня их смущенную совесть, вы грешите и против Христа. А поэтому, если пища может стать причиной падения моего брата, я лучше не буду есть мясо вовек, лишь бы не стать причиной падения моего брата». Мы все знаем из Евангелия от Матфея, там четко написано в 5 главе, что этика праведности Нового Завета, той, которую учил Иисус Христос, она намного выше, чем та этика, которая была при Моисее, при Старом Завете. Но вот этим отрывком Павел хочет всех нас научить, что мы не должны становиться еще большими даже законниками, чем фарисеи. Мы должны просто научиться жить по Духу Святому. Вот если мы видим, что есть какая-то проблема, мы должны сразу среагировать, наша совесть должна дать нам команду, и мы должны принять определенное решение. Хотя при этом не нужно придерживаться таких супер каких-то ограничений, каких-то там, придерживаться каких-то законов. Потому что Бог очень любит смиренных людей. И мы знаем, что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. А вот это знание, как мы читали, да, Павел говорит, оно надмевает, а любовь, она созидает. Кстати, вспомните про Давида. Как Бог его назвал? Муж по сердцу моему. То есть, значит, Давид очень нравился Богу. И в первую очередь нравился вот таким вот своим простым, смиренным подходом. Помните, когда Давид воевал с филистимлянами, ему там где-то под Вифлеемом они стояли, он захотел попить холодненькой водички и говорит своим воинам, типа, кто принесет мне холодной воды? Ну, нашлось таких трое, которые принесли ему воду. То же самое, что сейчас вот военным сказать, сходите в Донецк за водой и принесите мне воду, чтобы какой-то командир сказал. Вот они пробились, взяли воды и принесли. рискуя своей жизнью. И когда Давид взял эту чашу, или там, не знаю, эту емкость, которую принесли ему эту воду, что он с ней сделал? Правильно, он вылил ее во славу Божью. Потому что когда он смотрел на эту воду, он в ней видел кровь и жизнь тех людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы принести эту воду. Он не смог ее выпить. Вот такой вот подход, хотя это обычная вода, и ему хотелось пить, ему не перехотелось пить, но он так оценил эту воду. Когда мы смотрим на ту пищу, которая нам по внешним показателям ничего никак не предостерегает нас, ничем нам не угрожает, но мы знаем, что это может способствовать погибели нашего брата. Что мы в этой пище видим? Вот давайте об этом подумаем. И вот подведя итог вот этому всему размышлению нашему о идоложертвенной пище, я хотел бы прочитать подобное письмо, оно очень похожее, только, может быть, я бы назвал его даже чуть-чуть более полное, которое Павел написал римлянам в 14 главе на эту же самую тематику о подобной же проблеме. «Так не будем судить друг друга, лучше будем стараться ничего не делать такого, что могло бы смутить брата или вести его в грех. Я знаю, я твердо уверен, благодаря единению с Господом Иисусом, что нет ничего, что было бы само по себе нечисто. Только то, что человек считает нечистым, становится для него нечистым. Но если ты огорчаешь брата тем, что ешь какую-то пищу, ты уже не живешь по закону любви. Так не губи своей пищей того, за кого умер Христос. Итак, пусть то, что вы считаете добрым для себя, не вызывает дурных толков. Ведь Царство Бога не есть нечто, относящееся к еде или питью. Оно справедливость, мир и радость, которые дает Святой Дух. И если человек так служит Христу, он угоден Богу и почитаем людьми. Итак, мы должны стремиться к тому, что несет нам мир и взаимную поддержку. Не разрушая ради пищи дело Бога. Есть можно все, но плохо, если ты вводишь человека в грех пищей, которую ешь. Лучше не есть мясо и не пить вина, если этим ты вводишь брата в грех». Вот именно этими научениями Павел нам помогает разобраться, найти баланс между христианской свободой и христианской ответственностью. И пусть Бог поможет каждому из нас пользоваться правильным вот этими вещами, не быть законниками и в то же время проявлять любовь к своим ближним и к слабым людям, и таким образом прославлять Бога. Я уверен, что это действительно наполнит нашу жизнь большими благословениями. Аминь.
Слава Господу за слово. Сейчас у нас будет время, которое каждое воскресенье у нас есть. Это время покаяния в конце каждого богослужения. И сейчас, перед тем, как это время будет, когда выйдут братья сюда вперед и будут молиться, вся церковь будет молиться, хотел бы поразмышлять с вами по поводу того, насколько ценна для нас сегодня человеческая жизнь. С той ситуацией, которая сейчас у нас в Украине предстоит, это очень актуальный вопрос. Как часто мы реагируем на те известия, которые сейчас в прессе появляются, о том, сколько человек покидают этот мир каждый день. Ну вот я скажу по себе, что действительно, бывает такое, что нету грусти внутри, когда ты узнаешь, что за день, например, погибло 3 человека, всего лишь 3 человека. Это же 3 человека всего лишь погибло в зоне АТО за сегодняшний день. Но никто из нас, я думаю, всегда не задумывается о том, что у этих 3 людей были свои семьи, были родители, сыновья, дочери, что это не один человек. Это не просто один человек погиб, и все на этом закончилось. У этого человека были какие-то связи в этом мире. У этого человека были близкие люди, которые, может быть, после смерти этого человека навсегда лишились чего-то в своей жизни, какой-то надежды, кто-то лишился отца. Мы часто очень задумываемся о том, что если это 3 человека в день, как это очень мало мы считаем, то это больше 20 человек в неделю. Никто не задумывается о том, что это больше 80 человек в месяц. Это если всего лишь 3 человека в день гибнет. Хотя мы знаем, что даже если официально говорят нам, что 3 человека погибло, это не значит, что 3 погибло. И никто не задумывается о том, что это больше 1000 в год человек. И только вдумайтесь в эту цифру, что всего лишь 3 человека в день, это больше 1000 людей в год покидает этот мир. И слава Богу, если эти люди уверовали в Христа на протяжении этого времени, когда они пребывали там. И очень хочется верить, и верю, что есть такие люди, которые уверовали в Христа, их семьи теперь живут по-новому, только из-за того, что эти люди оказались там. Давайте будем думать об этом, что возле нас, вокруг нас, много таких людей, которые еще не познали Христа, и никто не знает, что будет завтра на нашей земле, в Херсоне. Давайте также будем за это благодарить, за то, что в нашем городе мир и покой, что вот столько людей покидает этот мир, и в какой-то мере из-за них у нас сейчас мир. Конечно, будем благодарить Господа за то, что Он оберегает наш край. Но также давайте будем благодарны тем людям, которые имеют непосредственное влияние и которые вложили вклад в то, чтобы сейчас мы могли ходить спокойно, в то, что мы сейчас можем евангелизировать и рассказывать людям о Христе. Бог действительно дает еще время, и это время есть, когда мы можем свидетельствовать, когда можем каяться сами и менять свою жизнь. Поэтому давайте сейчас поразмышляем о этом всем, что было только что сказано. Приглашаю сюда братьев наперед, служителей, чтобы они были готовы принять тех людей, которые готовы покаяться, которые готовы начать новую жизнь. Может, кто-то хочет обновить свое покаяние, это тоже иногда очень нужно. Если Дух Святой работает сейчас внутри вас, то я прошу вас, не сомневайтесь, выходите вперед и помолитесь с братьями. В этом нет ничего страшного. Давайте, приглашаю вас молиться, церковь, поднимемся и поддержим тех братьев и сестер, которые хотят выйти. Боже, очень небесный, спасибо Тебе большое за этот прекрасный воскресный день, за то, что у нас на Херсоне сейчас мир. Мы Тебе благодарны за то, что мы сейчас стоим здесь, никто нас не гонит, нету никаких обстоятельств, которые мешали бы нам поклоняться Тебе. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам всегда молиться за тех людей, которые проживают на востоке нашей страны, нашей Украины. Я Тебя очень прошу, Ты помоги сопереживать тем людям, которые понесли потери в результате этих военных действий, и с одной, и с другой стороны. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам иметь любовь к нашим врагам, чтобы это было не только на словах, но действительно, чтобы это и в наших молитвах проявлялось. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам на протяжении следующей недели засвидетельствовать хотя бы одному человеку, и чтобы, возможно, он пришел в следующее воскресенье в церковь. Я Тебя очень прошу за это. Пусть Тебе будет за все слава и хвала. Аминь.
Я тебе пою.
молодежь, наше служение подошло к концу. Хотел бы еще сделать объявление, то, что наша футбольная команда Киева в прошлое воскресенье одержала победу 6-2. И сегодня будет играть в четвертьфинале Кубка, поэтому те, кто хочет посмотреть, приглашаю вас на 16:30. Состоится игра с Рико Такси, поэтому милости просим.